Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и, как всегда, в этом часе мы говорим с нашими гостями о пути к священству. Но сегодня наш разговор будет необычный. У нас сегодня разговор с отцом Богданом Машурой, диаконом Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Богдан.
Приветствую вас сердечно.
Мы очень долго ждали отца Богдана в нашей студии. Он колоссально занят и очень, очень деловой человек. На самом деле.
Я просто набивал себе цену.
Да, и это тоже, как вы уже, наверное, успели заметить, у отца Богдана незаурядное чувство юмора, с ним никогда не бывает скучно. Это еще один его талант, о которых мы сегодня, кстати говоря, будем тоже говорить. Отец Богдан, диакон, и сегодня мы будем говорить о пути к диаконству, о пути к вере, в вере, и вообще многие темы под ними, я надеюсь. И в первую очередь, что хочется спросить, отец Богдан, действительно, вот как складывался ваш путь в ограде церковной? Мне кажется, что вне церковной ограды он не был никогда. У вас невероятно благочестивая мама, Царствие ей небесное. Вот давайте, наверное, с мамой и начнем, потому что когда я готовилась к программе, а готовилась я к ней два года.
Вы серьезно?
Я серьезно. В же время от времени я смотрю программы с вами и слушаю интервью. Как-то вот вы мне очень понятны, и вы мне очень симпатизируете. И меня всегда потрясает, как вы говорите о своей маме. Это настолько редкое качество у мужчин, это настолько ценное качество говорить о личном, говорить местами, да, о очень интимном, как-то честно, открыто, иногда со слезами на глазах. И я подумала, что, наверное, правильнее будет вот наш сегодняшний корабль беседы вот в сторону мамы повести, и как-то все с Божьей помощью само дальше выстроится.
Ну, я вас благодарю, безусловно, за приглашение, особенно за то, что готовились целых два года. То есть, в принципе, вам в юморе тоже не загибать. Ну, насчет мамы, да, так Бог судил, и так называется тот канал, который ведет со мной в Телеграме, под названием «Нам посчастливилось».
Да, правда.
И мне действительно посчастливилось родиться у таких родителей, как мои мамочек с папой. Вы знаете, вот, вы сказали интересную фразу о том, что, в принципе, когда человек говорит открыто и честно о своих переживаниях, со слезами на глазах, это, наверное, особенно ценно, когда это еще и мужчина. По какой причине?
Именно.
Наш народ, угу. Я говорю за мужской, ну, народ. Наш род, он более закрыт.
Мужики
он более,
не плачут.
Да, мужики не плачут. Да. Мы не то чтобы закрыты, нас просто нужно уметь открыть. Вот это, наверное, одна такая ключевая мысль, которую, пока вы мне говорили, она ко мне пришла. Не потому, что мы такие закрытые, а потому, что женщины все виноваты.
Ну вот, в общем, программу можно и завершать. Виновные обозначены, пострадавшие тоже.
Да. Ну, а если говорить без шуток и обвинений, то, безусловно, я как родитель сейчас вижу, какой колоссальный труд был проведен моими родителями, а более конкретно моей родной почившей мамочкой, монахиней Екатериной, по умению раскрыть свое чадо по отношению к родителям. Это на самом деле, вот когда я столкнулся с этой... Это не проблема, это общая такая история у каждого человека, когда ты рождаешь, приносишь в мир... И тебе кажется, что ты имеешь полные права на этого человека. И самое сложное – дать свободу. И дать свободу так, чтобы человек понимал. Вот интересно, да, мысль? Господь же нас любит очень сильно. И нету другой той любви, которой мы могли бы с вами здесь говорить до сколько угодно. И равняясь как родитель на ту Божью любовь, я вот до сих пор не могу для себя с времен... воскресной школы, современной семинарии, понятие осознать, что же такое всеобъемлющая любовь. И вот, видя на практике, когда дети твои растут, дай Бог им здоровья, сейчас у меня Лидия Богдановна, 9 лет, а Данилу Богдановичу уже 15, совсем скоро большие. 16, и ты начинаешь, то есть такой интереснейший опыт жизненный, когда ты понимаешь, как любит Господь каждого человека, и как нужно, ну, давайте будем говорить прямо, ухитриться, умудриться, любые слова подбирать, чтобы научиться дать ребенку свободу и при этом его направить. И я позволю себе гордиться своей мамой. У нас очень принято так, знаете, в церкви. Своих стыдно хвалить. Я тут недавно услышал, как мне резануло это сердце. Я просто, ну, я... Представьте себе, я промолчал. То есть, представьте, как мне резануло, что я промолчал.
Какой шок!
Я даже не пошутил на эту тему, потому что...
Какой шок у вас
возник, да. Так считает, то это огромная беда. Это огромная беда в семье. Я все-таки сторонник того, чтобы искать таланты, самые различные, и тратить на них все свое время родительское и раскрывать. Поэтому, возвращаясь к вашему главному вопросу, с которого вы хотели начать, я почему горжусь своей мамой? Потому что я считаю, что у нее это получилось. И получилось у нее, можете себе представить, с 5 сыновьями и девочкой. Это же если вот...
В то время. Это еще не сейчас, где все доступно.
В то время. Я вот недавно посчастливилась принять за неделю 8 или 9 семей, я уже сбился со счета, в гости. У нас друзей очень много, но как-то так наложилось. У меня был небольшой период отпуска, и люди звонят, и все звонят, можно мы приедем, мы там в Лавру переночевать? Я говорю, да, конечно, у меня жена бедная.
Смиренная.
10 литров борща. То есть, ну, множество. Ну, это все передано ей тоже. Опять же, мама передала ей это как некую заповедь. И это все должно делаться с любовью.
Гостеприимство, да?
И дети видят это. Угу. Дети видят это, они понимают, что это не просто так. Это ведутся духовные беседы, ведутся житейские беседы. Мы переживаем с людьми, вот были беженцы недавно, вы меня простите, они меня будут слушаться. Видите, какой я тотальный абьюзер. Они будут меня слышать и слушаться. Действительно, куда им деться с радио? Они меня будут слышать, и пусть не обижаются. Почему? Потому что слово «беженец», оно неплохое, оно не пошлое. Оно, знаете, оно даже больше нас исповедует, тех, кто должен их принять. И милостью Божию мы приняли, и помогли, и утешили, и обогрели. И случилось так, что во всех этих гостях были люди, у которых родители там на передовой, были люди, кто приехал, кто страдает. То есть это вот эта вот любовь, которую передала мать, в то время, правильно вы отметили, в то время оно продолжает жить. Она, любовь, оно, чувство это, оно продолжает жить. А любовь, она продолжает жить. Слава Богу, по русскому языку немножко хоть что-то помню. И благодаря этой памяти, которую оставила мама, которая оставила пример, воспитываются и дети, и воспитываемся мы сами. Потому что в то время мама приняла решение, она могла... Она была заммэра города Печор, она могла сделать головокружительную карьеру. Был эпизод, я буквально недавно случайно наткнулся на ее маленький партийный билет с ее фотографией 93-94 года. Я не буду называть партию, партия до сих пор жива, это ее приглашали от области. И человек, который стоял над ней, сожрал ее своей завистью. Но мама была на распутье, она говорила мне очень просто. Она говорит, ты знаешь, если я сейчас приму решение одеть вас вкусно и красиво и посадить вас в хорошую дорогую машину, это значит, что я просто поставлю на вас крест. Это вот конкретно, взвешенно и невероятно сложно принятое было решение. Сколько раз она как профессионал обладала несколькими образованиями, и как профессионал она великолепно готовила. Она была технолог по питанию. То есть это, кто повара меня слушает, вам большой низкий поклон. Официанты, все люди, кто трудятся на этом поприще, я вот всегда уважительно и с такой любовью смотрю, потому что вспоминаю маму всегда. Потому что я знаю, что это такое. Что такое сесть, начистить ведро картошки, что такое перемыть ведро посуды и прочее, прочее, прочее. Когда ты помогаешь, когда ты находишься в этом труде, рядом постоянно, постоянно сопереживаешь, то у тебя никогда не возникнет вопроса в том, что женщина дома сидит и ничего не делает. Этого не произойдет с тобой, если ты соучастник любого трудового действия. Казалось бы, да что там такое-то? Ну, почисть так, ну, почисть. Угу. Ну, погладь белье. Ну, подмети. Я не пытаюсь... Как-то мне очень понравилось в комментариях кто-то очень хлестко, и, пытаясь меня зацепить, написал, что я таким образом покупаю пол аудитории и женского пола, который открывает глаза, хлопает, говорит: ничего себе, какие есть мужчины. Я вообще не про себя, я не про мужчин. Я про тот факт, что вот так женщина смогла мальчика юного расположить в том, что нужна помощь. Это ведь очень большой пласт проблем возникает, знаете, в чем? Когда мы, молодые родители, кажется нам, да мы сейчас все сами, да мы уберем, да мы подметем. И ребенок привыкает к постоянному видению мамы, давайте прямым текстом, в мыле, в пыли, с пылесосом, и мама никогда не попросит помощи. Мам, ну тебе же так хорошо, значит, тебе комфортно. Помните, да, эту историю с крылышками куриными?
Нет.
Не знаете?
Нет.
Гениальная история, когда очень бедная семья, мама, что могла, на последние копейки покупала крылышки куриные деткам, приходила их, варила, какой-то бульончик, что был, и очищала мясо деткам, мяско давала, мясо, а сама грызла эти косточки, что-то покушала. Вот мамочка заболела. Мамочка лежит в больнице, и детки принесли этой мамочке большой-большой пакет костей, этих косточек. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы не просто должны детям говорить о том, что такое труд, говорить о том, как все это дается, рассказывать, пояснять. Я взрослел, знаете, ну, лет с 10, наверное, с 9. Я уже понимал, что, где что, сколько стоит в поте лица. Угу. Я понимал, что вот здесь я не могу, мама не может мне позволить то, чего я хочу. Банально, да, какую-нибудь игрушку. Почему? Потому что у нас есть первостепенная задача всем накормиться. Я еще помню очень хорошо, мама всегда грозила пальцем и говорила: запомни, самое важное – это заплатить за коммунальные услуги. Так что коммунальщики, кто меня слышит, и вам тоже большой привет.
Вам приветик.
Да, только делайте свое дело честно. Потому что делаешь дело честно, Господь сделает и твое. И поэтому, вспоминая детство, вспоминая маму, там кладезь уроков, кладезь всего. Но знаете, как это работает? Не во мне дело совершенно. Это вопрос примера. То есть у нас есть книга. Если ты ее прочитал, ты вытащил оттуда пример. Она тебе себя не навязывает. Она просто стоит на полке. Так же вела себя и моя мама. Она говорила: сынок, да, я понимаю тебя, принимаю твою точку зрения, но смотри, а вот есть и моя точка зрения, посмотри, как тебе она. То есть это были диалоги, могли до часу ночи проходить, до двух. То есть маме вставать там на работу, она работала тоже зав столовой в Псковском духовном училище, это как раз мой такой период, такой сложный, пубертатный, когда все пахнет по-другому, когда тебе кажется, что мир, он такой добрый, что мир, он такой одновременно добрый и злой. И все это превращается в историю, когда ты действительно подвержен каким-то нападкам со стороны. И она отдавала себе в этом отчет и старалась помогать всячески.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях отец Богдан Машура, клирик Русской Православной Церкви. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Богдан, ну, вы, кстати, такую важную тему затронули как раз, пубертат, да, и вот этот самый опасный период, который, как правило, совершается большинство ошибок юности, каких-то грехов, каких-то неприятных открытий, охлаждения духовной жизни, отхождения от церкви. Вот что ваша мама делала, чтобы с вами этого не приключилось хотя бы вот в какой-то полной катастрофической мере, чтобы точки невозврата не были перейдены? Это ведь критически важно.
Вы знаете, там сама история моей биографии, она не позволила мне в каком-либо-то моменте отойти от церкви в принципе. Причина тому была очень простая. Недавно мне написал педагог по русскому языку литературе. Я сначала не понял, кто это. И я был невероятно тронут одной простой фразой. Говорит: отец Богдан, здравствуйте. Вы, наверное, меня помните, не помните. А я открываю фотографию в соцсетях, профиль, и, естественно, узнаю человека. Это мой педагог, моя педагог по русскому языку литературе. Он говорит: вы знаете, я вас увидела на телевидении, там был фильм про Циана, где я принимал маленькое участие. Она говорит: я увидела, и я так расплакалась.
А Циана крестьянки, да, дорогие слушатели.
Что случилось? там была, да, передача про нашего духовного отца семейного. И она говорит: вы знаете, что я вспомнила? Когда вы в 6 классе писали сочинение о том, кем я хочу стать, и вы уже тогда написали: я хочу стать священнослужителем. Убейте меня, я это не вспомню. Угу. Но эпизод того, когда именно уроки русского и литературы проходили очень активно, я это очень хорошо помню. Почему? Потому что вся история Русской Православной Церкви, она невероятно тесно связана с всеми разными периодами, и особенно при участии города Пскова, огромное, да, количество храмов.
Да, конечно.
Если ты интересующийся человек, ты в любом случае, ну, хотя бы хоть раз в жизни да посмотришь, какого века, уже про год не надо.
Ну, что-то ты знаешь,
и
да.
И меня это зацепило, я стал этим интересоваться, и оказалось, что вот в этой теме, особенно изучая Библию с детства, придя к этим вопросам, то есть я был лидер по ответам. Это, конечно, стало раздражать моих одноклассников, и это перешло в невероятный абьюз и травлю просто сумасшедшую.
Да вы что?
Меня рисовали, как только не рисовали, карикатурили, шутили, издевались, ждали, хотели бить меня после школы. И этот момент, естественно, я приношу домой, и мамина борьба за меня в школе выражалась не только в вхождении к директору, выяснении этой ситуации, прояснении, беседам, что совершенно не действовало.
Нет, по сути,
это, вы поймете, это прекрасно, это даже, если так честно говорить, то это даже делает
абсолютно хуже.
В том плане, что, так ты еще маминкин сынок, мы тебе еще насыпем.
Да, да,
то есть школа, это же, школа, это первая твоя ступень к пониманию того, кем ты станешь в жизни и как тебе нужно вести себя. И что интересно, вот в этот момент она очень умело меня вооружала. И вооружала именно, вселяя вот этот дух и крепость. Не было у нее такого: молчи. Не было никогда. Она не говорила: не защищайся, терпи. Вот этого не было никогда. Она всегда даже наоборот подсказывала: слушай, а вот смотри, а что он тебе говорит? Или то-то, то-то. Ага. А ты ему скажи по-другому. Ты найди его какую-то слабую точечку и укали его туда. Я говорю: мам, а чему ты меня учишь?
Да.
А сейчас я понимаю, золотой был человек. Потому что если человек один цепляет другого, знай, найдется обязательно такой, который за тебя еще сильнее. Нужно ли тебе это? И, конечно, когда это происходило на огромную аудиторию, это класс, это школа.
Это очень тяжело, одно из самых тяжелых.
Это самое, да, сложное, но когда за тобой стоит такая скала, который еще: сынок, ты там повоюй, а я сверху, если что, прикрою. И вот это понимание, но при этом она никогда не говорила: напади первый. Никогда. Она всегда учила защититься. А история очень простая. Первый ее день в детском доме, когда она приезжает на полуторке, а, к сожалению, не осталось ни одной фотографии ее того периода, но, как она рассказывала, старший брат...
Давайте поясним, мамин, да, как она попала в детский дом.
Расскажу. Старший брат мамин ее фотографировал, проявлял фотографии, делал из них открытки и продавал на рынке, чтобы можно было как-то пропитаться. Девочка была невероятной красоты. И, попав в детский дом, первое ее воспоминание, она говорит: я спускаюсь, только стою с вами. Я не скажу точно, что там были какие-то босоножки, потому что это все, что мама рассказывала, это голод и нищета. Вот простят меня все, кто слушают, старшее поколение, кто утверждает и говорит, что...
Прекрасно жили.
Было прекрасно жили, и квартиры давали, и все было. Никто никогда не должен забывать о том, что если ты живешь хорошо или у тебя все сегодня хорошо, то в этот же день кто-то не умирает от голода. Вот это надо себе зарубить на носу. Если тебе кто-то обращается, беги помочь. Беги, откликайся, делай добро. Старайся как можно быстрее среагировать, потому что потом не успеешь. И вот мама становится на землю, и первое ее приветственное слово в ее сторону — это летит огромный булыжник ей в спину. То есть девочке было совсем крошечка, 6-7 лет,
невозможно.
Так с ней поздоровались, в общем. А мама пока не догнала этого мальчика, села на него, и ее пока от него не оторвали, она его лупила очень жестко. Но зато она приехала и со всеми поздоровалась. И больше ее никто никогда пальцем там не тронул. Кличка у него была Атаманша. Понимаете, то есть вопрос защиты. Позволяем ли мы высказать свое мнение? Пожалуйста, у вас есть свое мнение, я его выслушаю. Мы с вами найдем, в любом диалоге найдем ответы. Может быть, у вас свое, у меня свое. Но когда начинается, знаете, а вот я умнее, а ты дурак. Здесь, конечно, летит булыжник в спину, и приходится вставать.
Отец Богдан, ну а тогда ваш школьный вот этот кризис за веру, первые такие вот страдания за веру, вы как-то смогли преодолеть? Как вы вышли из него-то в итоге?
Вы знаете, еще раз возвращаюсь к маме, вы меня простите.
Вот да, все. Вот ее советы все использовали.
Еще раз к маме
да.
возвращаюсь. Почему? Потому что очень сложно жилось, очень. Угу. Я не буду жаловаться, не буду рассказывать про такие технические моменты.
Ну, в целом,
моменты.
Понятно.
Все так да. жили. Угу. Давайте так, я не тот, знаете, такой бедный, голодный юноша, а все шиковали. Нет, мы еле пережили тот период. Вообще, я считаю, что наша страна существует вопреки и только по воле Божьей, потому что то, что вот сейчас вот просто адаптировать и предположить, как можно вообще это было пережить, угу. я не знаю, кто можно было пережить. Только чудом Божьим. И теми иконами, которые мироточили, я помню, в то время, царственные мученики, огромное количество икон, то есть людей это духовно очень поддерживало. И еще раз возвращаясь, мы никогда не чувствовали в своей семье, я вот недавно, брат у меня был в гостях, средний, но мы с ним каждый раз это вспоминаем и поднимаем бокал не просто за маму, а за то, как она умела все подать позитивно. Мы никогда не чувствовали в своей семье какую-то уязвленность, какую-то обиду и то, что у нас чего-то нет, чего есть у других. У нас был один из новых годов, я не помню, какой это год, может, 95-й, 96-й, 1996 год, наверное, надо, можно будет посмотреть. И тот период, это было потрясающе. Не то, чтобы не было подарков детям. У нас был батон, мы намазали на него каким-то маргарином, сверху вареньем, и так друг другу раздали. Знаете, как в тех повестях и сказках, которые мы читаем. Mm-hmm. Да ладно там, ну где-то это далеко. А когда это с тобой происходило, мама говорит, ну что, с Новым годом всех. С праздником, чтобы у нас все было хорошо. Там, а какой-то слезинки, а какой-то там волосы...
Ах, как нам не повезло.
Никто никогда этого mm-hmm. слова не сказал в жизни. Испытывали страшные вещи. И жили, и продолжали жить, и радовались, и Бога благодарили. Ходили в храм. И это, конечно... Сложный период испытаний, но он был, и я его очень благодарен, но он закалял.
Отец Богдан, а что вам, что вы получили от взаимодействия с архимандритом Иоанном Крестьянкиным? Непосредственного взаимодействия я обозначу, что он действительно был духовником вашей семьи, вашей мамы, и вы были очень близки к нему. Это не просто там разовое раз в жизни посещение. Это определенная степень близости с этим известнейшим духовным столпом нашего Отечества.
Очень тонко вы задали вопрос, я постараюсь на него ответить так, как это было. Мы жили в городе Печоры 7 лет, в городе Печорах, простите, печеряне, и посчастливилось, слово, эта фраза всплывает.
Нам посчастливилось, да.
Быть возле монастыря, у нас там был дом на Рижской улице, и я принимал участие, самые первые мои такие вокальные потуги, это был детский хор при Псково-Печерском монастыре. Брат у меня там был старостой, я там принимал участие с 5-4 лет, потому что такое совсем юный.
Да.
Первые прослушивания, отсутствие слуха, то есть как-то постепенно, по чуть-чуть, полигонечку, понемножечку. И я очень хорошо помню этот период 6 лет, 7 лет, 8 лет. Мы перед каждой литургией спивались. Для простых людей, не музыкантов, да, как я сейчас всех принизил, а я же музыкант. Все, я ж повыше, чем все простые. Для людей, кто не касается музыки.
Не то, что прочие человеки.
Ну, кого позвали. Слава Богу, 2 года ждали. Речь о том, что перед самой литургией у нас были спевки. То есть детские голоса надо распеть, настроить, чтобы немножечко так. И Наталья Александровна, дорогая, будете слышать вам поклон нижайший за все ваши труды. Регент был долго-долго детского хора, потом старшего хора, взрослого. И в тот период жизни в Печорах мы после каждой спевки воскресного дня шли в Печорские пещеры. Это было неотъемлемо, было 20 минут легкого отдыха, и мы успевали подняться, пока поднимались до Михайловского собора, мы успевали зайти всегда в пещеры, преклониться, приложиться к старинным образам, к изразцам, походить по пещерам, даже в юности, по-юношески поулыбаться, похохотать, посмеяться, расслабиться, выйти. И почти всегда, каждое воскресенье мы встречали отца Иоанна Летящего, как об этом говорит всегда отец Филарет, дай бог ему здоровья.
Келейник, по-моему, Оциана.
Да, келейник Оциана. Угу. Он всегда так старался побыстрее его доставить на службу. Он, знаете, такой был экспресс-доставка, потому что иначе, вот, правда, Оциана невозможно было по-другому довести до храма.
Да,
люди не просто облепливали, а это вот источник, когда ты, ну, все развалилось. У людей все развалилось. Кому идти?
Что это за время было? Какие годы?
Вот как
80-е?
Раз...
80-е?
Нет, 90-е. То, что я помню, это 94-й, 95-й, 6-й, 7-й, 8-й годы.
Самые вот эти...
Прям самая вкуснятина. Прям самые лучшие. Да.
Расцвет.
Да, самый мармелад. И вот, то есть, понимаете, и мы всегда попадали под его благословение, всегда. Это вот было как... Для меня это было само собой разумеющееся. То есть, отец Иоанн Крестьянкин, который идет мимо, ты подходишь, берешь благословение. Он всегда уделял нам время, кому-то что-то говорил, немножко шептал, обнимал. И все это делалось очень быстро, с большой любовью. Человек был тоже возраст. И он испарялся на богослужении. И самое мое, наверное, тонкое и самое любимое воспоминание – это первая моя литургия с отцом Иоанном. При детском хоре появилась такая практика детских литургий, в скобочках. Сразу всем поясню.
Еще тогда она началась.
Да, это не дети служили.
Да.
Потому что у нас часто это есть такая шутка, знаете, когда бабушки идут по Троице Сергию Лавре, такие, ну, видимо, только в церковь пришли. Одна другая говорит, слушай, а ты пойдешь, говорит, в семинарский храм? Говорит, ой, слушай, не, я туда не хожу, там же все учебное. И я так... Эту шутку, когда услышал, говорю, а действительно, возможно же такое, что люди, не зная о том, что в семинарии детской литургии это все
да.
служат священники, а мы начинаем помогать и прикасаемся к этому. И вот снова мне посчастливилось прикоснуться к богослужению в алтаре, когда совершал отец Иоанн. Я помню, отец Филарет меня так напугал, что стой, не двигайся, иначе выгоню. А для меня попасть в алтарь, ну, наверное, все. Я, наверное, все. Я получил счастье. Я очень хорошо помню, где я стоял, как я стоял. Это Благовещенский храм Псково-Печерской обители. Это самая одна из первых литургий детских моих, где мы пели, а потом мальчики сменяли друг друга и пономарили. И я даже старался поменьше петь и сменяться почаще. Может, ты не хочешь пономарить? Я пойду за тебя попономарю. И я пономарил. Но самая первая литургия, это была с отцом Иоанном. Я вам честно скажу, я помню, как он служил. Благодаря фильмам теперь митрополита Тихона, тогда послушника, дорогой владыка, вам тоже поклон, тогда еще послушника, который взял видеокамеру и снимал это все, теперь я могу какой-то крупицы и частицы восстановить свои воспоминания те. Потому что, как я вижу, как отец Иоанн молится, его аккуратненько снимает будущий владыка Тихон, это, конечно, дорогого стоит. Обязательно пересмотрите эти кадры, есть в интернете, как отец Иоанн совершает богослужение, как он стоит у престола, и как он потом совершает благодарственные молитвы. Завершу, наверное, вот эту мысль свою одной из простых, известных всем евангельских истин. Если у тебя есть страх Божий, у тебя обязательно будет страх обидеть человека. Если же ты не обладаешь этим страхом Божьим, то ты растопчешь любого, кем бы ты ни был. И отец Иоанн, я об этом говорил в одном из фильмов, для меня самый счастливый человек в мире. Самый. Вот спросите, кто самый богатый, самый властитель, самый красивый, самый мощный. Все это пыль. А вот все же стремятся на земле к счастью. И для меня вот этот образ счастья, это был отец Иоанн Крестьянкин, который любил каждого человека, не только приходящего к нему, а и писавшего к ему огромное количество писем.
Светлый вечер. На Радио Вера, дорогие друзья, у нас в гостях отец Богдан Машура, диакон Русской Православной Церкви. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. С радостью напоминаю вам, что о пути к диаконству, о пути в вере мы говорим с отцом Богданом Машурой, диаконом Русской Православной Церкви. Разговор у нас пронзительный, очень искренний. Об отце Иоанне Крестьянкине, о монахине Екатерине, о маме отца Богдана и о детских испытаниях, которые отец Богдан пережил уже за свой недолгий век, не только детских, но и юношеских. И отец Богдан, вот вы знаете, о чем хочу спросить. Как мы знаем, православные нет большего счастья, чем жить по слушанию у Бога. И спрашивать, и узнавать волю Божию о себе, ну, вот как мне кажется, это вообще
самая главная мечта церковного
главная
человека.
Цель нашей жизни.
Не причастие, не исповедь, а вот что ж там в будущем.
Но действительно, через причастие мы, наверное, можем только понять, что хочет от нас Господь по каким-то отголоскам, по каким-то очень тонким указаниям, потому что, как мы знаем, Господь не в грозе и молнии, Господь в тихом веянии ветерка. И вот этот душевный мир, вот это состояние покоя в Духе Святом, это, наверное, единственное правильное состояние для христианина, когда он может действительно понять что-то о себе и что-то о своей жизни. Вы диакон много лет уже.
15.
Да, и это такая вполне известная для церкви история, когда человек со звучным тембром, когда человек не чужд всей кухни внутренней богослужений церковных, служит диаконом много лет, а то и всю жизнь. Отец Богдан, вот если говорить об этом в таких категориях, может быть, немножко такой нескромный вопрос, но разговор-то у нас все же искренний и
конечно.
Очень откровенный. Вы готовы к этому, если вот так сложится?
К священству?
Да,
или...
что наоборот, вы останетесь диаконом просто вот и будете славить Бога вот таким образом.
Ну, давайте так. Коль честно, так честно.
Да.
Был у меня однажды удивительный момент в жизни. Вот каждый человек свойственно переживать периоды кризиса. Какого кризиса? Когда все хорошо, ну вот все у тебя хорошо, а тебе мало. Это вот такое человеческое, знаете, я называю это верблюжье состояние. Когда у тебя на горбу, у тебя два горба, и ты можешь долго не пить, но все равно воду пьешь. И тебе ее мало. И такое внутреннее состояние, когда, Господи, что-то, наверное, мне столько еще сил, столько я бы мог крутить, вертеть, стараться, помогать церкви, туда-сюда, там поехать, здесь помочь, тут что-то сказать. И какое-то обременение чувствуется. И вот в один из таких периодов я встаю утром, иду в Троице Сергию Лавру. Ну, я делюсь очень личным. Это, конечно, действительно радио «Вера» для того и создано, чтобы услышать такие истории. Я, ничего не спрашивая, сам в себе томясь, думаю, что, может быть, уже подошел какой-то период, что необходимо самому начать действовать и начать... Знаете, как вот это бывает? Если тебя не зовут, просто окликни, скажи, а я тут. А, так ты тут, ну заходи.
Ну, то есть самому немножко о себе заявить.
Конечно, чтобы это, не знаете, вот меня, я очень тоже опасаюсь такого мнения, когда, вы знаете, меня пока не зовут, я пока молчу.
Ну, такое кокетство.
Ну, зачем некое, это? Да. Ну, да, действительно, два года вы меня ждали, я ж... не мне ли это знать? И вот я внутри себя думаю, ну вот, может, все-таки надо немножко так это, голос-то подать. Я захожу и встречаю ныне покойного архидиакона Ювеналия. Троица Сергия Лавра. Это человек, вот кто знает, кто бывал, это невероятные силы духа. Это человек, который настолько благочестиво подходил к святым тайнам, настолько благочестиво совершал богослужение, что, я снова говорю, мне посчастливилось быть рядом с таким. И вот он меня встречает, и представьте себе, он даже не здоровается со мной, по сути, он меня обнимает, и на ушко шепчет мне ответ. Ничего не спрашивая, ни о чем со мной до этого не разговаривая. Он мне дает на ушко ответ конкретно, слово в слово. Ну, вот представьте себе, да, если вот есть вопрос, а есть на него ответ.
Очень представляю, да.
И вот он мне конкретно его говорит, проговаривает последствия такие, последствия сякие, последствия третьи. Я вот так стою, у меня, естественно, градом просто.
Слезы.
Сразу градом, я такой, отец Ювеналий, я понял. Ответ я принял. Да, да, таких людей я встречал. И когда бывает очень сложно, я, если позволите, сам ответ оставлю пока в секрете.
Конечно.
Я не кокетка никакая, я просто
понятно,
не хочу,
просто
чтобы
очень
это...
Личное.
Это
mm-hmm.
очень лично, и те, кто мои родные и близкие, они знают. А для меня пока вот я, если позволите, оставлю. И когда мне совсем-совсем бывает тяжело...
Вы это вспоминаете.
Я просто еду к нему на могилку. Я приезжаю к нему на могилку, это находится Сергиев Посад, поселение, прямо сразу за Сергиевым Посадом, Диулина. И у него справа могилка такая, я к нему приезжаю, всегда поговорю, помолюсь, маме поклон передам, так как-то пообщаюсь и сажусь, еду обратно. И, ну, наверное, большего счастья, когда тогда я испытал ответ, вот, по сравнению с отцом Иоанном, с иеродиаконом Андроником Печерским, который, отец Антоний, mm-hmm. был на Святой Горе, вот, наверное, я... чуть-чуть поисповедуюсь слушателям радио «Вера», это не везучесть моя, нет. Это, наверное, все-таки какой-то особый путь, и, наверное, обязательно вот молитва матери. Потому что встречать таких людей просто по дороге, ну, невозможно. Ну, просто это невозможно. Вот то, что я рассказываю, иногда...
Нет, это невозможно.
Иногда рассказываю разным людям.
По человеческой логике это невозможно.
На меня смотрят, ну, ты что?
Ну, да.
Кому ты там? А я совершенно, ну, слушайте, вы можете принимать, можете не принимать. Это
очень
дело
верю,
каждого
да,
человека.
Очень верю.
Вопрос в том, как называется сегодняшняя наша чистота. Угу. Название «Вера». Вот и все. И поэтому то, что действительно такие люди мне встречались и давали конкретные ответы
на конкретный
вопрос, который я не задавал, ну, тут, простите.
Отец Богдан, просто я сюда пришла с конкретным вопросом внутри себя. И вы мне в данную секунду задаете конкретный ответ.
Не я, через меня
действует. Поэтому я, конечно, очень верю. Больше, возможно, чем вы верите. Я вам верю, да.
Тут еще, я сейчас сразу для слушателей дам маленькое пояснение, то сейчас начнется
паломничество
лично ко мне, что я тут старец и прочее, прочее. Очень важно осознавать, да, очень важно осознавать, что каждый христианин – это голос Божий и инструмент. И если в данном случае происходит такое действительно чудо, когда человек о чем-то думал, подразумевал, задавал себе вопрос, и таким образом в духовной беседе происходит ответ, это значит только одно, что нам, как христианам, каждому нужно следить за своей духовной жизнью и быть наточенными, быть чистыми и быть чуть-чуть хотя бы стремиться к правде Божьей, чтобы в свое время Господь взял тебя как инструмент и тобой воспользовался в помощь другому человеку. Он же все-таки плотник.
Да.
И вот этот рубаночек, который стоял где-то запыленный в углу, сегодня он говорит: так, отец Богдан, ты сегодня как? А, ну, слава Богу, причастился. Ну, давай немножко поможем нашей ведущей Кирочке. Вот и все. Не потому что, еще раз я повторю, что я тут требую себе
помощи. Я просто, знаете, о чем думаю, отец Богдан? Просто если у тебя от природы просто есть какое-то количество энергии, и тебе кажется, что ты действительно очень много можешь, и, возможно, это не кажется, возможно, ты действительно можешь, но мы не знаем, на самом деле, до конца, то доля смирения определенная для тебя будет... как раз себя все время сдерживать, немножко сдерживать, находиться в келье своего сердца, туда, куда тебя поставил Господь. И это очень больно иногда. Это очень больно. А потом ты в какой-то момент понимаешь, что так, стоп, вот там бы было это, там бы было то. А там бы мне вообще конец пришел просто, я бы просто погиб.
Два момента.
Вот
Господь
и все.
Малым от большего уберег.
Да.
Это первое. А второе, всему свое время. Умеешь ждать.
Умеешь ждать.
Мы же не умеем ждать.
Точно.
Это вот проблема не то, что сейчас говорят, мне так нравится всегда. Проблема нашего века. Я почему-то сразу ассоциирую эту историю с Маяковским. Проблема нашего века в том, что мы не умеем ждать. Никто никогда не умел ждать. Никто. Все хотели побыстрее, повкуснее и как можно скорее. Все. Это было всегда. Если человек научится жить здесь и сейчас, это будет круто.
Под своей кожей, как говорил Владыка Антоний.
Можно и так сказать. Вот это очень важно. Ведь в этом заключается наша целостность. Потому что если ты целостный, ты находишься, предположим, как вы говорите, в своей келье своего сердца, так ты можешь там и убраться. Там ты можешь помыть полки. Не нравится пол – поменяй пол. Не нравится обои – поменяй обои. В келье своего сердца.
Да.
Хочешь холодильник поменять – поставь холодильник.
Иди вглубь, а не вширь.
Вот.
Да.
А когда ты будешь гнаться, забивать, знаете, как вот есть скряги, которые забивают гаражи, дачные свои, все. А в итоге человек ушел.
Расплескался и все.
И ничего не оставил. А ведь вы заметьте, очень хороший пример сейчас у нас родился с вами. Келли Старцев, обращали внимание? Такое ощущение, что у них все лежит не просто на своем месте.
Там оно как сантиметр в сантиметр.
Как будто оно там не просто, а там и родилось.
Да.
Потому что там рождается правильная мысль. Келя их сердец. Там воспитано. Поэтому туда и тянет. Почему мы все любим, да, когда нам плохо, когда нам
посидеть
тяжело, пледик, кофе и окошечко. Это хотя бы у себя.
Угу.
И вот, вот этот пледик, келья и окошечко, вот это келья этих святых отцов. Приезжаешь на Афон, заходишь в любую пещерную келью. Ничего нет. Тебя оттуда не вытащить. А там ничего нет. Дай бог, если икона одна. Там ничего нет. Скалы. Скала, в скале ты стоишь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях отец Богдан Машура, диакон Русской Православной Церкви. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Богдан, вы помните свою диаконскую хиротонию?
Я помню хорошо. И так, знаете, очень переживательно. Очень сложно, очень переживательно. И это такое я замечал потом по остальным, что это особый такой момент в жизни человека – схождение благодати. Сдержаться от эмоционального проявления, но я видел самых крепких ребят, которые
кремний
просто превращались в истинных детей Божьих у престола. И сколько мне довелось уже водить вокруг престола и диаконский чин, рукополагать, и ребят, не лично мне, конечно, еще раз говорю, а
священник, присутствовать,
да, присутствовать, помогать этом, и помогать, видеть, конечно, но это перерождение. Это вот стопроцентное перерождение, и я позволю себе честную критику тех священников, кто носит кольца на руках. Это их право, они имеют на это полное право. Но я, честно, не могу это принять, когда я это вижу. Объясню очень просто.
Потому что ты женат на церковь,
вот, да, все. Все. И вот это кокетничество, я там пошел куда-то там в магазин с кольцом, и чтобы меня не украли, алло. У тебя в голове должна быть сигнализация, а не на пальце кольцо, которое у тебя... Помните, да, это угнала, тебя угнала. Ну что это? Я вот это не могу, я говорю это честно, я это не принимаю вообще. Я говорю, алло, ну ты что, сними, если там моего... Ну зачем? Я говорю, кого ты, кому ты сейчас хочешь? Ты что это вообще? Ну хорошо, ну мода, ну ладно, ну я вот говорю честно. Коль мы коснулись этой темы, кольцо снимается у престола. Это не значит, что ты должен оттолкнуть жену. Это очень глубокое сакральное, проявление сакрального момента. Кольцо отдается тебе в семью. Я знаю, многие там, уж так поделюсь, личные кухни. Кто-то вешает себе на колечко,
крестик.
На крестик, но оно звенит все время, когда ты ходишь. Это тоже неудобно. Там с детьми оно тебе звенит. Mm-hmm. Ну, с другой стороны, папу зато не потеряют в супермаркете. Вот, ну это вот... Должно что-то оставаться у нас такое, знаете, что модное,
зыблемо, да?
Модное, оно вот должно хотя бы объяснимо быть. А когда это совсем необъяснимо, я говорю, ну, нет, ваше право.
Ну да, хотите. Святейший Патриарх же все-таки, да,
разрешил. Да, он благословил, ну, я так понимаю, он тоже так, ну ладно, ну хорошо.
Не зашел к ним еще.
Ну, я не критикую никого, но вот мое понимание, ты венчался первый раз в жизни, это ты с супругой, и второй раз ты подошел к престолу. Все. Аминь.
Отец Богдан, вы так описываете вот эту вот хиротонию диаконскую, свою и другие хиротонии, действительно, как некий водораздел. Вот, как
хороший
будто,
пример, водораздел.
Да, как будто твоя жизнь прошлая, она осталась там, а сейчас началась новая жизнь. Около алтаря, внутри алтаря. И это не монашество. И еще пока не священство, но вы говорите об этом самым высоким чувством.
Да, да. Но я говорю всегда то, что я испытывал. Я не буду выдумывать.
Я за это вам очень благодарна. Благодаря этому у нас и разговор.
Что я видел, я видел там, а вот там нет. Я говорю за себя,
да, естественно,
всегда, что я за это несу ответ. Потому что говорить за другого, ну, это глупость. И то, что вы говорите, если позволите, я чуть-чуть подкорректирую вашу мысль. Жизнь не осталась там.
Угу.
Она продолжается та же.
Ну, в другом качестве.
Происходит совершенное обновление тебя посредством благодати, посредством рукоположения и служения Богу и церкви. Церкви и людям, Богу, церкви и людям. Тут уже вот почему я за кольцо за это зацепился. Что ты не просто, знаете, вот позвольте еще не критику, а вот мысль о том, что ведь снимая кольцо, ты не просто отдаляешься от жены, ты наоборот еще ближе к ней становишься. Точнее, она к тебе. И вот таким образом вы как одно целое...
Служите церкви.
Вот. Вы становитесь совершенно на другую практику жизни. Вы уже не служите даже, по сути, друг другу в первоначальном понимании, как об этом говорит венчание. А вы уже служите церкви, потом друг другу и обязательно людям. То есть это должно присутствовать в каждом сердце того студента или слушателя семинарии, либо других вузов церковных, кто идет принимать священный сан. И очень бывает, кстати, обидно, когда диаконский чин воспринимается как проходной этап. Потому что столько удивительных открытий, сколько там. Это вот, если кто меня слышит, кто находится сейчас, сороковустники, те, кто совсем недавно рукоположено, пейте этот живой источник. Станете священниками, это совсем другое.
Вот, кстати, вы интересную вещь сейчас говорите.
Ну, я говорю еще раз за себя, потому что
конечно, только о себе.
Со стороны, как вот чем больше ты стараешься быть благоговейным, тем Господь тебе возвращает эту радость. Чем больше страха, мы говорили об этом, чем больше страха Божия, тем больше вот этой вот сакральной радости. Чем больше ты себе вкопаешься, выметаешь келью, стараешься обновиться, стараешься стать лучше, тем больше помощи приходит. Вот простейший пример о тех людях, кто посетил эту неделю нашу семью. Я думал, мы устанем и просто уже сляжем. Но Господь дает такое второе дыхание, такую благодать, когда ты принял людей, облобызал, накормил, спать уложил. И вот ты, казалось бы, падаешь без сил. Организм, да. А нутро светится счастьем.
Да.
Это правда.
Потому что ты делаешь настоящее.
100%.
Ты делаешь настоящее дело. Ты не тратишь время зря, наконец-то.
Да. Поэтому я всегда пугаюсь людей, кто мне пишет, бывает, в личку. Ну, как пугаюсь, я говорю, для меня это пройденный этап. Или, если хотите, я расскажу, если нет, давайте закончим на этом. Не будем ни ваше, ни мое время тратить. Ну, когда человек говорит, мне скучно, одиноко, мне нечем заняться. Это у меня дочка так, она поняла теперь, она у меня, конечно, мудрейшая особа. Она поначалу пыталась меня продвигать такую мысль, папа, мне очень скучно. И тогда папочка начинал рассказывать, как было скучно деткам Ленинграда,
да.
Блокаду. Угу. Но я, конечно, милостиво это рассказываю. Не подумайте, что папа там на всю голову неадекватен.
С кровавыми подробностями.
Который рассказывал, да. И Бог вообще мне миловал, что я соприкоснулся с Галиной Павловной Вишневской, которая...
Это вообще там, потрясающе,
там была в детстве,
кстати,
да, и которая прошла этот период, и я видел этих людей. Совершенно... Вот это я не знаю, как надо прожить жизнь. Я как моя мама после детского дома, и как Галина Павловна после блокадного Ленинграда. Я не сравниваю ни одну, ни другую, но я понимаю, какая это тяжесть. И там, и там. Адская тяжесть. И как можно было выйти, вернуться в этот мир, точнее так, взрастить себя с такой любовью, с такой радостью, с такими открытыми объятиями к людям. Вот это для меня, конечно, самый феноменальный секрет. Как можно из страдания вынести радость?
Свет, да?
Ну, это просто...
Хотя современные психологи с этим спорят.
Очень
и говорят
их.
О том...
Всем привет.
Да, аналогично. Всем привет. Нет, ну есть, наверное, конечно, и божьи люди, да. Но, тем не менее, общая тенденция сейчас такова, что если у тебя было несчастное детство, что ты можешь дать другим? Что ты можешь дать своим детям? Что ты можешь дать своим ближним, дальним, коллегам, друзьям? Что ты можешь дать? Ты несчастный, сломленный человек. А я согласна с вами. Тех блокадников, которые я видела, это одни из самых крепких людей.
Да,
это
да.
Очень крепкие люди с жесточайшим каким-то железным стержнем.
Да, да.
Причем пропитанным светом. Не травмой, а вот
нет,
светом.
Ну, вы знаете, сейчас тут нас и с вами, и с нами будут спорить и будут кидать камнями. Это, пожалуйста, сколько угодно. Я просто о другом. Вот все, что модно, вот мне это очень мысль нравится, оно очень быстро устаревает. И вот эта мода на вот эту психологию такую, которая позволяет себе лезть в духовное. Угу. Душевное я приму. Угу. Но когда вот я как-то услышал удивительную фразу церковного человека, который сказал, ну, вот раньше было, конечно, так, что батюшкам приходилось быть психологами, а сейчас уже батюшкам не надо быть психологами. Сейчас есть психологи, профессионалы. И вот, в принципе, я понимаю, что человек хочет сказать, что психолог может заменить священника и видит мои глаза, осекается, уходит от этой темы, я его верну. Пошлите, а давайте вот обсудим. Я не пытаюсь бегать, кого-то ловить там или кого-то обидеть. Просто есть сферы, куда вот, позвольте, даже, ну, я опять снова про себя, даже я не полезу. Почему я говорю «даже я»? Потому что я сижу здесь на радио «Вера» и с вами о чем-то говорю. И то есть, если чем-то спросите, я скажу, а вот этого я не знаю. Потому что это сфера ответственности священника и исповеди. Исповедь – это таинство, где стоит Христос. Исповедь – это сакральнейшая вещь, где человек
врачуется.
Абсолютно. Врачу душ и телес.
Абсолютно.
Мы не пытаемся закрыть сегодняшнюю боль, обвинив. Смотрите, как интересно. Ведь Баламут-то он же красавчик. Он же красавчик, Баламут. Помните эту книгу?
Льюиса.
Ну, это же гениально. Мы сегодня, да, вот я сегодня нагрешил, мне плохо. Кто виноват? Я? Нет.
Родители мои.
Мой папа с мамой.
Они меня травмировали.
Да. Представляете, как красиво? Хорошо. Я дуб дубом, не понимаю ничего. От меня начальник требует. Осел ты. Ты можешь научиться то-то делать?
Нет.
Нет. Это вы меня
это
так.
Это мои личные границы.
Да, спасибо большое. А что делать с вашими личными границами, если у нас, допустим, горит контракт? Обидно. Знаете, что обидно? Люди очень часто вот теряют границу, где очень важно
собственная ответственность.
И необходимо нести за свои слова, за свои действия ответственность. Ты не знаешь, сомкни уста. Ведь гениальнейший пример Кутузова. Война с французами. Они собираются за стол обсудить, что же им делать дальше. Вот в чем гениальность истории и гениальность наших предков. Он, это исторический факт, он изначально при таких сборах выслушивал самого младшего, сидящего за столом. Знаете зачем? Чтобы более авторитетный генерал своим мнением не смог повлиять или задавить того младшего офицерчика, который будет высказываться после того, кто скажет старший. Почему это делалось? Потому что, может быть, в том молодом юном мозгу есть что-то такое, за что может зацепиться.
Живое.
Что-то совершенно нетривиальное, что-то другое.
Да.
И не было там никаких, простите, абьюзов и всего прочего. Люди, вот этому надо учиться. Слышать друг друга. В том числе, как этому офицеру, понимать, какая ответственность лежала на Кутузове. Это вот пока мы, это все старо как мир. Пока мы не научимся носить чужую обувь, мы не поймем другого человека. Себя мы поймем. Потому что я самый лучший адвокат сам себе. Все просто.
Отец Богдан, что для вас самое радостное в диаконском служении?
Честно? Абсолютно. Когда люди благодарят.
Честно. О, это интересно.
А знаете, за что благодарят? Один у меня принцип. Когда подходит бабушка, самая глухонькая, с самого дальнего окошка стоящая, она дальше пройти не может, ей тяжело. И так бывает, что в разных храмах сейчас этот вопрос решается, но я его всячески не приветствую. Это микрофоны и колонки.
Трансляция,
потому что это хорошо, это положительно, если, предположим, нету голосов. Но есть обратная сторона. От этого голоса-то и вымирают, что есть возможность не напрягаться. Не надо идти заниматься. У меня есть блестящий пример одного человека. Я не фамилию, имена называть не буду, но вы знаете, как вот, что такое мирянин, с которого можно брать пример. Человек максимально достаточен во всем. И финансово, и семейно, и прекрасный бизнес. Все есть. У человека все есть. Все. Тем не менее, то, как он читает в храме, как он к этому подходит, он приглашает педагога, он с ним занимается. Он перед каждым богослужением разбирает канон. Он читает канон с шестопсалами, он разбирается с шестопсалами. Он повторяет первый час, повторяет третий. Он отмечает, где у него были ошибки, где у него было что-то.
Работает над собой. Да.
Для чего? Я как-то у него спросил. Аккуратно вбросил. А, даже не я спросил, он сам сказал мне. Так это для людей. И вот когда подходят и благодарят за него, ну вот это, конечно, вот это прям радость. И радость от того, когда благодарят, что вот не зря ты стоял у престола Божьего, люди услышали Слово Божье. Вот это самое главное. Потому что вот, предположим, в разных некоторых монастырях я встречал, что фрески, рисовали фрески, подписывали их для малограмотных людей. Кто читать умел, умел, кто не читать не умел, тот не умел. Хотя бы видели, что нарисовано на стенах. И еще один такой пример. У нас была учитель, классный руководитель, педагог по английскому языку Лариса Ивановна. Она мне говорила, как-то обожгла мои уши. Что ты читаешь, как пономарь в церкви, моему соседу? Я спросил, это как? Ничего не понятно. С этого момента, я бросил ей себе вызов.
Прекрасно.
Чтобы было все понятно.
Отец Богдан, вот правда, спасибо огромное. Хочется, конечно, продолжать. Это верный признак того, что программа прошла.
Еще два года
хорошо,
вам
ждать. Да, еще два года подождем, может быть, вы еще к нам придете. Спасибо огромное, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях был отец Богдан Машура,
диакон. Спасибо вам большое за прекрасные, тонкие, личные вопросы, которые
спасибо,
тоже
отец Богдан.
Позволили мне не просто сидеть, выдумывать ответы, а говорить так, как есть, говорить честно, говорить откровенно. Спасибо вам за ваши труды.
Спасибо вам, отец Богдан. Отец Богдан Машура, диакон Русской Православной Церкви, был сегодня с нами, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Всего вам доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».